Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомню, что наша программа является еженедельной, и в ней мы предлагаем православный взгляд на наиболее важные события минувшей недели, предлагаем нашу интерпретацию этих событий и взгляд на них с точки зрения евангельской истины, святоотеческого предания, ну, всего того огромного богатства знаний, которое накоплено православной мыслью за минувшие столетия. Конечно, я не буду претендовать на то, чтобы все мои мысли, все мои высказывания были абсолютной истиной. Очень часто наши слушатели обращаются, поправляют меня в каких-то моментах, я им очень за это благодарен. Но, наверное, сегодня мы не можем с вами пройти мимо последних событий, а именно попытки государственного переворота, а именно вооруженного мятежа на юго-западе нашей страны. И поэтому я решил сделать темой нашего сегодняшнего с вами разговора вот такое, как раньше говорили, противопоставление двух понятий, да, пацифизм и христианство. Дело в том, что в обыденном сознании христианство часто ассоциируется с пацифизмом. Многие люди, я бы сказал так, вне контекста понимают одно из важнейших положений Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, его призыв не протився злому, да? Если кто-то ударит тебя в правую щеку, то лучше подставь левую. Дело в том, что, безусловно, это призыв, эта нравственная норма относится к личным отношениям между людьми, да? Действительно, если бы мы не были способны прощать, не только в семье, безусловно, каждый день приходится что-то прощать, одному из супругов или родителям приходится прощать детей. Иногда и детям приходится прощать родителей. Вот лучше всего это, эту нравственную норму, а подставь другую щеку, применять в семье. Можно ее применять и в своих личных отношениях, отношениях на работе. Безусловно, без прощения наша жизнь стала бы невозможной. Невозможна была бы человеческая цивилизация, если бы мы постоянно находились вот в этом порочном круге мести за какие-то нанесенные нам обиды. Но вот эта нравственная норма, подставь другую щеку, ни в коем случае не относится ко всем сторонам общественной жизни, к межгосударственным отношениям, к вопросам преследования религии, преследования людей за убеждения. Здесь, безусловно, зло должно наказываться, и долг каждого христианина помочь наказать зло, да, не дать злу победить, овладеть каким-то государством или каким-то важным общественным положением, тем более ни в коем случае нельзя давать злу победить в такой сфере, как воспитание детей, образование. Нельзя давать побеждать атеистическому злу, то есть, безусловно, правы те верующие, которые активно протестуют против попыток насмехаться, издеваться над важнейшими религиозными символами. Здесь, кстати, наблюдается очень приятная такая вот для меня солидарность всех традиционных религий нашей страны. Я прекрасно знаю, что и мусульманское духовенство осуждало вот те случаи, скажем, нанесения ущерба иконам, разрубание крестов, когда вот они умножились, был такой момент и в конце 90-х, и в середине 2000-х, напомню, вот эта вся история с Пусси Райот, 2010-2011 год. В этот момент все верующие России разных вер, разных конфессий были едины, потому что даже в каком-то подсознании мы прекрасно понимали, что атака на одного – это атака на всех. И здесь были вместе. Ну, то же самое относится и к вопросу о войне и мире. Вот буквально на этой неделе вышло в газете «Коммерсант» интереснейшее интервью с Ильей Вивюрко. Это доцент философского факультета МГУ, гость нашей радиостанции «Радонеж». И, собственно говоря, корреспондент «Коммерсанта» по имени Эмилия Габдулина, она пришла к нему с вопросом, а в чем различие между пацифизмом и христианством? Есть ли на свете пацифистские религии? И мне кажется, что очень точно ответил библеист, религиовед Илья Вивюрко, который, кстати, является еще и преподавателем богословского факультета православного Свято-Тихоновского университета. Так вот, он сказал так: не существует пацифистских религий, потому что не существует пацифистских обществ. Что это значит? Значит ли это, что христиане всегда воюют, значит, ведут, так, хотят вести так называемые священные войны? Конечно, нет. Мы стремимся, насколько это возможно, войн избегать. Но понимаете ведь в чем дело? Это очень интересная мысль, которую высказывает Илья Вивюрко. Разрешите прочесть ее полностью из газеты. Вот она. «Православное вероучение осуждает войну несправедливую и допускает, хотя и не считает благом, войну справедливую. Сама по себе молитва за мир не является при этом выражением пацифизма, так как идея пацифизма состоит не в желании прекращения войны, а в утверждении недопустимости всякой войны, в том числе даже оборонительной. Пацифизм – это категорическое требование не брать в руки оружие, разоружиться перед злом». Вот это очень точно, потому что, как вам сказать, разница, да? Мы все, конечно же, очень заботимся, думаем о безопасности наших друзей, наших родных, конечно, мы не жалеем времени на то, чтобы обеспечить безопасность родителей, особенно стареньких. Очень думаем, как бы, когда посылаем куда-то детей, волнуемся за них, тоже думаем об их безопасности. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы не случилось беды, чтобы они в том числе не стали жертвой насилия. И мы молимся иногда, когда волнуемся за них, чтобы, да, они в том числе не стали жертвой насилия, не попали в руки людей, которые бы хотели над ними надругаться, издеваться. А вот пацифизм — это другое. Это когда вы говорите: я настолько противлюсь любому насилию, мне оно настолько противно, что я не буду заботиться о своих родителях. И не буду останавливать детей, если они захотят пойти по темному лесу. Это же насилие. Пусть они идут ночью по лесу. Может, там на них кто и нападет. Ну, значит, так было суждено. Ни в коем случае никакого насилия. Мы же с вами понимаем, что это лицемерие. Что это не только не по-христиански, не только не по-православному, но просто безнравственно. Вот та же ситуация и здесь. Интересно, что, ну, по какому поводу «Коммерсант», газета «Коммерсант» решила обратиться к доценту Илье Вивюрко. Дело в том, что недавно был запрещен в служении иерей Иоанн Бурдин, бывший настоятель храма Воскресения Христова в деревне Карабаново, это Костромская область. Он подверг критике нашу специальную военную операцию на Украине, призвал к полному прекращению там насилия, то есть не помолился за мир, это как раз было бы нормально, мы каждый день в 10 вечера по призыву патриарха молимся за мир, а он, ну, просто предложил выйти из всей этой ситуации, не обращать внимания на указания властей придержащих, и за это он был подвергнут церковному суду. И секретарь Костромского епархиального суда, иеромонах Никон, заключил, цитирую, что пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, несовместим с действительным учением православной церкви, особенно с той его частью, которая изложена в основах социальной концепции. Ну, напомню вам, основа социальной концепции – это официальный документ нашей церкви, принят в 2000 году. И там очень много вещей, связанных просто с сегодняшним миром, ответы на вопросы, ответ на которые трудно найти в Евангелии или в Деяниях святых апостолов, потому что это события, которые были почти 2000 лет назад почти что, да, жизнь ушла вперед, но там вот в этих основах, значит, социальной концепции православной церкви говорится и о необходимости оплачивать труд людей, и о недопустимости вмешательства вот в такую действительно божественную сферу человеческой жизни, как репродуктивная функция человека, рождение детей, недопустимость эвтаназии, то есть недопустимость того, чтобы человек отнимал у кого-либо то, что дает только Господь, жизнь. Вот. И в том числе есть там и о защите Родины. Я повторяю, не о любви к войне, не о стремлении к войне, а именно о защите Родины. Так вот, когда мы говорим о сегодняшних событиях, о попытке государственного переворота, я надеюсь, что все-таки все обойдется без братоубийства, то есть, что вот эти отряды, которые подчиняются Евгению Пригожину, они все-таки сложат оружие и вернутся на свои позиции вместе с другими отрядами нашей российской армии, будут и дальше выполнять свою задачу на Украине. Но почему такая твердость, да, почему наш президент, хотя Пригожин, очевидно, является его давним знакомым, земляком по Петербургу, почему наш президент так жестко выступил? Потому что вот это неповиновение властям со стороны военных, во-первых, это очень, очень, очень не в русской традиции. Напомню вам, дорогие слушатели, если кто из вас не знает нашу историю, что последняя попытка военного переворота, вот действительно военного переворота, чистого, была в России в 1825 году при декабристах, и она не удалась. Народ тогда эту попытку не поддержал. С тех пор военные, ну, иногда вмешивались в политику, поддерживая тех или иных политиков, в том числе радикальных, типа большевиков, но они не пытались управлять страной, не пытались захватить власть так, чтобы определять жизнь граждан. И это очень правильно, это очень хорошо, потому что военных вообще-то учат другому. Их не учат управлять страной, их не учат строить экономику, их учат защищать, ну, в том числе путем разрушения вражеских армий, вражеских коммуникаций и так далее. Военные, как правило, плохие управители. Хотя есть, конечно, исключения. Так вот, в России армия всегда подчинялась политикам, да, так же, как церковь, как правило, не шла против государства, за это ее у нас очень сильно осуждают, наши нынешние либеральные, так называемые, несогласные, или как их там в советское время называли, диссиденты. Церковь в советский период, как? Это, правильно говорят, это была единственная легальная оппозиция, но она абсолютно не стремилась к тому, чтобы страны нашей не было, или чтобы она потеряла свою государственность, или чтобы произошел ее распад на 15 на тот момент частей в 1991 году. Потом, кстати, было и 16, когда... Скажем, там Молдавия распалась на Приднестровье и, собственно, Молдавию, а потом Грузия на, собственно, Грузию и Абхазию. Этого всего церковь не хотела. И в этом смысле, да, она была всегда с государством. И это нормально. Так же и военные. Они не должны думать и решать, как, куда идти стране. Они могут голосовать, как и все граждане, но в настоящем нормальном законопослушном государстве армия от политики отделена. Поэтому президент, во-первых, был прав, когда осудил тот факт, что какое-то вооруженное формирование, тем более частное, пытается, значит, критиковать правительство, менять каких-то людей в правительстве, угрожает столице страны, говорит, мы пойдем на Москву. А второй момент очень важный. Путин, наш президент, произнес слово «предательство». А в его устах это тягчайшее обвинение. Я вот не знаю, насколько Пригожин знал лично Путина. Если он его как следует знал, то мне непонятно, почему Пригожин забыл такую элементарную вещь. Путин, во-первых, не прощает предателя, а во-вторых, Путин никогда не делает что-то под давлением. Наш президент может пойти на какой-то компромисс, проявить даже добрую волю еще до того, как противник сделал уступку. Тем более он ответит на уступку. Но он никогда, никогда не делает то, что требует от него шантажист, запугивая его, ну, какими-то вещами. Напомню, когда был теракт в Беслане, террористы требовали прекратить операцию в Чечне, угрожая убить детей. Пришлось пойти на тяжелейшую операцию, но Путин их требования не выполнил. Также было и в Дубровке. Тоже они требовали прекратить военную операцию. Это требование террористов не было выполнено. Потому что Путин исходит из того, что если ты ломаешься под силой зла и под давлением делаешь что-то по-другому, не так, как ты планировал, в уступку вот тем, кто давит, то потом они будут давить больше, потому что у них возникнет ощущение, что своим насилием, своей жестокостью они добиваются своих целей. Поэтому, я думаю, вот сейчас, вот в этой ситуации, никаких уступок со стороны Путина не будет. Может быть, попытка избежать насилия, да, конечно, я думаю, наша авиация могла бы там мокрое место оставить от всех мятежников в течение 5 минут. Но это все-таки же свои люди и многие участники специальной военной операции на Украине. И мы вместе с ними... Мы за них переживали, когда они сражались в Бахмуте. Как же можно этих людей, как же можно им не дать шанса все-таки избежать смерти от своих? Вот та логика, по которой действует наше руководство. Совершенно, по-моему, правильная. А те, кто нас призывает к пацифизму, давайте подумаем, вот с чего они хотят? Этих людей очень много. Мужчин, женщин, якобы верующих, еще больше неверующих, которые вдруг осознали, что вообще любое насилие им так претит, они никогда, никогда на него не согласятся. Так вот, знаете, все плохие дела со времен еще Господа нашего Иисуса Христа, все оправдывались, как правило, добрейшими намерениями. Помните Иуда, да? Он заметил, что лучше было бы продать драгоценную жидкость, которую женщины принесли Иисусу Христу, получить за это 300 динариев и раздать их нищим. Что пишет об этом предложении Иуда-евангелист? Он пишет: «Сказал он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был он вор». Вот так вот. А сколько раз мы это слышали? Не надо строить храм Христа Спасителя. Можно было бы увеличить пенсии там. Да? Не надо тратиться на украшения внутри церкви. Это все лишнее, лишнее. Давайте все раздадим бедным. Церковь очень много помогает бедным. Все это прекрасно знают. Но есть какие-то элементы в богослужении, освященные веками, которые должны быть, ну, если хотите, в подлинном виде. Нельзя заменять их какими-то пластиковыми или еще какими-то принадлежностями. Нельзя жертвовать традицией, тем более, что экономия будет небольшая, а вред от нарушения традиции огромный. Так вот, все-таки главный-то грех Иуды в чем? Он был предатель, да? Вот так же вот эти люди, которые говорят, что не надо было тратить деньги на Иисуса, на храм Христа Спасителя, и не надо, значит, нам сейчас тратиться на спецоперацию, лучше раздайте все деньги бедным и сдайтесь вот этому киевскому режиму. Пусть он там царствует безраздельно на территории бывшей Украинской ССР, а еще лучше пусть он еще и нами завладеет. Вот такое, такие предложения раздаются, да? Так вот, это же очевидно, во-первых, что это не бескорыстно. За такие вещи очень хорошо платят на Западе. И тут, помните опять Евангелие от Матфея. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, если я предам его?“ Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его». Вот ведь какая история, да? В своем комментарии к истории с предательством Иуды наш патриарх, святейший патриарх Кирилл, в своей книге «Слово пастыря», он очень удачно сопоставляет эту историю, да? Мария, сестра Лазаря, да, которая на последние деньги принесла драгоценные миры Иисусу Христу, и Иуда Искариот, который якобы заботился о бедных, а потом себе решил, ради себя, ради присвоения себе вот этих 30 серебряников, предать своего учителя. И давайте говорить, Иисус же был не только учителем, но и другом своим 12 ученикам, предать и учителя, и друга. Так вот, святейший патриарх Кирилл пишет: «Мария символизирует религиозное восприятие жизни, средоточием которой являются Бог и надежда на Него, а Иуда – носитель обмерщенного, безрелигиозного сознания, поставляющего во главу угла деньги, власть и силу человеческую. Всецело принадлежа по складу своей натуры к этому безблагодатному миру, Иуда оказался среди учеников Спасителя случайно». Вот так. Это, кстати, даже услужливость, даже верность у предателей другая, чем у настоящих людей. Предатели ведь, поверьте мне, могут быть очень убежденными, мотивированными, даже смелыми людьми. Знаете, какие бывают смелые преступники? Вот нынешний киевский режим, вот все эти окружающие Зеленского люди, сам-то он это видно, человек не смелый, а вот какой-нибудь Аваков, явно человек не робкого десятка, да, бывший член преступных сообществ города Харькова, да, каким путем он шел к богатству и власти, через что ему пришлось пройти, какой-нибудь начальник штаба Залужный, да, командующий войсками против нас, украинскими, тоже, наверное, человек нетрусливый. Но чем же они отличаются? Чем они отличаются от настоящих смелых людей? А вот чем. Вот у нас, да, при описании какого-то человека, умершего или еще живого, но абсолютно достойного, говорят, раб Божий. А про Иуду говорится в молитвах. Иуда – раб и льстец. Вот это разные вещи, понимаете? Раб Божий – это человек, подчиняющийся высоким чувствам и высоким принципам, понимаете? Он не за себя, прежде всего, стоит, он стоит за други своя и за Господа. Он, если даже не получается, он расстраивается не потому, что это его там какой-то проигрыш в карьере или его за это оштрафуют, понизит должности. Он, когда не получается, он расстраивается потому, что он подвел, понимаете, может быть, против своей жизни, подвел других, подвел Господа. А раб и льстец думает только о себе. И его смелость и риск только для себя. Понимаете, картежник, почему мы не ценим смелость картежника? Вот он рискует, ой, какой смелый. Но эту смелость мы не ценим. А смелость солдата на поле боя ценим. Почему? Потому что цели разные. Картежник хочет денег. И ради этого он рискует. Рискует остаться без одежды, голым уйти из этого самого казино или где там они еще просаживают деньги. А воин воюет за родину. И рискует за родину. И мы за него молимся. Потому что это человек, это не раб и льстец. Это человек, раб Божий, который ведом высокими идеалами. И в этом плане, конечно, эксперимент с частной военной компанией «Вагнер» оказался, судя по всему, не очень удачным. Напомню, что вообще-то частные военные компании – это изобретение американское. Это изобретение западное. Частные военные компании вовсю проявили себя во время войны в Ираке, американо-английской, которую Британия и США начали в марте 2003 года. Это оказалось с точки зрения денег и рисков для государства очень удобно. Вместо того, чтобы платить нормальную зарплату профессиональным военным в армии, да, и платить компенсации их семьям, если, не дай бог, эти военнослужащие будут убиты или искалечены, можно отдать какое-то количество денег из госбюджета какому-то предпринимателю, а уже он найдет людей, отчаянных сорвиголов, которые за меньшие деньги сделают вам то же самое, ну, может быть, жестокостями, может быть, своими методами, но сделают. Вот. И мы, очевидно, как всегда, подражая американцам, решили создать такую же компанию у себя. Вот частную военную компанию. И вот так вот это сейчас заканчивается. Печально, потому что в России, вообще-то, военное дело – это служение Богу, народу, людям. Это не частный бизнес. Вот в чем отличие нашего отношения к армии, к военному делу, христианского отношения и отношения нехристианского. По схеме спроса и предложения. Конечно, в современном мире огромный спрос на частные военные компании. Потому что то там, то здесь нужно применить насилие. Нужно найти каких-то отчаянных людей. Ну и снаружи это выглядит даже как-то честно. Потому что при Советском Союзе мы часто посылали людей, находящихся даже на срочной военной службе, на опаснейшие военные операции за рубежом. Вот, в Испанию посылали профессиональных танкистов, летчиков. Никакие это были не добровольцы. Товарищ Сталин врал, когда говорил, что это добровольцы. Я брал интервью этих людей. Это были профессиональные советские военные, танкисты, летчики, в основном офицеры младшие. Они испытывали там вот эту технику в Испании, возвращались с боевым опытом. Вот. Но они за это ничего не получали. Особенно в то время и вплоть до 1957 года их даже им не разрешали публично говорить, что они были в Испании. Не выдавали компенсацию за потерянное в Испании здоровье, за раны, которые там были нанесены. Вот. Ну, потом в 70-е годы была Ангола, Мозамбик, Афганистан 79-го года. Ну, Афганистан, это хотя бы были такие официальные военные действия. И то не называлось это войной, называлось это по-разному, и компенсации, конечно, были небольшие. А Ангола и Мозамбик там вообще просто очень часто обычные срочники, моряки, которые служили по 3 года, все участвовали в боевых действиях без документов, как правило, без какого-либо указания, что они там вообще были. Это тоже было отвратительно со стороны нашего тогдашнего государства, советского, да, вот так вот использовать людей, а потом им ничего не дать. Поэтому, может быть, даже там ситуация с ЧВК «Вагнер», когда хотя бы этим людям платили за огромный риск большие зарплаты, и в случае гибели десятки тысяч долларов и там миллион рублей получали родственники, это все-таки честнее и лучше, чем так, как это было в Советском Союзе в 70-е годы. Но тоже это не наше, понимаете? Наше это, когда государь собирает армию молодых и не очень молодых людей, готовых защищать родину, прошедших срочную службу, умеющих обращаться с оружием. Вот наш путь, да, так у нас было всегда принято. И находились всегда для этого и силы, и средства, и кормить мы как-то умудрялись эту армию даже в тяжелейшие годы, когда еды для всех не хватало. Вот, ну, сворачивать с этого пути, ну, вот мы сделали эксперимент, по-моему, не очень-то получилось. По крайней мере, вот события последних дней показывают, что очень не получилось. Вот, но возвращаясь все-таки к нашей теме, христианство и пацифизм, хочу сказать, что в итоге, вот все-таки в этом споре доцента Ильи Вивюрка с сторонниками того, что христианство это, безусловно, пацифизм, и вот такое полное-полное отрицание войны, защиты, к какому выводу все-таки приходит Вивюрка? Он говорит, что покажите мне конфессию в христианстве, которая бы полностью отрицала все-таки защиту Родины, в том числе путем военного насилия. Толстовцы только, да? Ну так толстовцы и довели до революции 17-го года. Православный философ Иван Ильин был совершенно прав, когда он указывал именно на толстовство как один из источников поражение России с внутренней смутой в 17-м году. Огромное количество людей умных, образованных, насквозь видевших и большевиков, и так называемых либералов, которые им протарили дорогу, свергнув законную власть в феврале 17-го года. Эти люди умные, образованные, просто считали, что вот нельзя применять насилие в защите закона. Какой закон? Только-только не троньте никого. Вот. И вот Илья Вивюрка говорит, что даже смешно утверждать, да, что, значит, отрицали полностью насилие католики. Тут можно вспомнить и крестовые походы, еще бог знает что. Среди протестантов, он говорит, отрицало насилие на защите Родины только несколько протестантских маленьких сект, так называемых апокалиптических сект. А в России же, ну, просто не было таких направлений, кроме толстовства, которые бы не признавали необходимость защиты Родины. Может быть, потому что такая у нас была история, особенно ранее. Попробуй-ка при монголах значит, жить в полном ненасилии, что от нас бы осталось в такой ситуации. Вот, поэтому я думаю, что прекрасно в этом интервью доцент Илья Вивюрко показал вот то, что и вынесено в заголовок в газете «Коммерсант». Не существует пацифистских религий, потому что не существует пацифистских обществ. Ну вот, приблизительно все, что я хотел вам сказать на этот раз. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Время у нас для этого будет в следующей программе. А пока хотел бы призвать к одному. Друзья, братья и сестры, соблюдайте спокойствие. Все будет хорошо. Просто каждый из нас должен ответственно сегодня относиться к своей работе, к своей семье, к своим близким. И тогда у тех, кто хочет нас дестабилизировать, как теперь говорят, а как в старину говорили, внести смуту, у них не будет никаких шансов. Я напомню, что смуту внесли в 1917 году те люди, вопреки ожиданиям государя, не коммунисты и не социалисты начали смуту, и даже не либералы, так сказать, мирного направления. Смуту внесли суперпатриоты, ура-патриоты, понимаете, в том числе в среде военных. Так и теперь, да, послушайте, говорит Пригожин, он же у нас вообще ура-патриот, он просто не может находиться в окружении недостаточно патриотических людей из Министерства обороны. И, конечно же, он знает все про какие-то договорники, про какие-то нарушения, тайные соглашения с противником. Мы все это проходили в 16-17 году, когда народу внушали, что государь ничего не знает, государыня немка связана с Вильгельмом, Распутин немецкий шпион, из царского села протянут кабель прямо к Вильгельму, и через него идет важная разведывательная информация. Мы все это помним. И недаром президент в своем обращении напомнил именно о событиях 17-го года, когда оказалась ослаблена и страна, и армия. Вот такими же, как теперь, ура, патриотами, которые, конечно же, просто не могут терпеть, им нужно срочно нанести удары по соседним странам, которые помогают, значит, оружием украинскому режиму. Это очень плохо, что они помогают оружием украинскому режиму, но нужно быть очень хорошим специалистом, дипломатом, военным и руководить огромным коллективом людей, чтобы принимать решения об ударах по этим странам и знать все последствия. А все последствия даже, кстати, и самый лучший коллектив вам не предскажет. Вот побольше скромности, да, должно быть. Воина украшает скромность. А если кто-то без конца говорит, что он самый смелый воин и так далее, вы знаете, наверное, по детским играм. Кто больше всех хвастается, тот, как правило, ничего как раз и не умеет. Вот о чем я хотел вам рассказать сегодня. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». Я ее ведущий, Дмитрий Бабич. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Надеюсь, что ваши выходные проходят хорошо, спокойно. Пожалуйста, храните этот покой в своих сердцах. Пусть сохранит вас Господь. Всего вам доброго, братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Понимаете, братья и сестры, если вдруг, ведь это все проблемы европейские, вот все, что мы, о чем мы обговариваем, это все проблемы только одной Европы. Это не проблемы Азии, там другие проблемы, не проблемы Африки, там тоже другие проблемы. Это проблема Европы. Если мы примем за идею, то есть символ веры европейского человека, это то, что жизнь дается для наслаждений. Когда наслаждений нет, жизнь закончилась. Если наслаждение впереди больше не ожидается, а жизнь уже закончилась, тогда лучше уйти из жизни безболезненно, тихо, никому не мешая. Вот это символ веры европейского человека. Вот с этой точки зрения, если мы согласимся, что Бога нет, нет промысла Божия, нет будущего суда, нет воскресения мертвых, тогда да. Тогда живи, пока живется. Заболел, лечись. Не могут вылечить. Пусть тихонько вколят, чтобы тихо сдохнуть. И все. Тогда да. Это просто вера у них такая. В Европе такая вера. А мы пока что еще верим иначе. Скоро и мы будем верить так же. Тогда вопрос отпадет сам собой. Скажет, в Европе так, и у нас должно быть так. Вот поляки, недавно вступившие в Евросоюз, они категорически против эвтаназии, гомосексуальных браков, только что мы называли еще одно, абортов. Да, абортов. Вот это моральный век. То есть на входе в жизнь нельзя мешать человеку. То есть аборт незапустим. На выходе из жизни нельзя ускорять уход. Нельзя эвтаназию. И внутри жизни некоторые вещи нельзя делать. Это классическая христианская мораль. Но поляки там одни только такие. Упертые. Ну, они такие упертые по жизни, как бы такие. Но они христиане, не отнимешь, как бы. То у них христианское мировоззрение. Они уже достали всю Европу, как бы. Что голландцы, как бы, говорят, надо наркотик в школе раздавать, чтобы дети после физкультуры, как бы, это самое, восстановили силы. Вот. Надо, чтобы это... Там же, понимаете, как? Там, допустим, легализованная проституция. Логично очень. Все очень логично. Голландский парламент рассматривает законопроект. Как-то несправедливо получается, значит, что самая большая радость в жизни, как бы это радость, как бы сказать, свободного, добровольного, сексуального общения между мужчиной и женщиной, а вот коллег, у нас много коллег разных, а там коллег, скажем, года все больше, бо они вырождаются. Они как бы лишены этой радости, значит. Значит, обязать проституток, они там все у них на социалке, значит, закрепить за коллегами, да, и раз в месяц она, значит, обязана прийти там конкретная проститутка конкретному коллеге, значит, чтобы он порадовался жизни, понимаете? Я вам серьезно, это не шутки. Это человеколюбивая мораль безбожного общества. Вот вам так вот это называется, понимаете? Ну, некрасиво, чтобы как бы, как это, он живет, как бы, вот я могу пойти, он не может, как бы, пусть она к нему придет. Вот, она приходит. Причем они обязаны приходить, закрепляют, я как сестра-сиделка такая. Как патронажная сестра такая. Там родилось дитё, там приходит, учит пеленать, как бы тут. Значит, приходит, да, говорит, это на доброе, я доброе дело. Пока репортажи такие пока. Говорит, это моя, как бы, вклад мой в добрые дела, так сказать. Он бедненький сидит там в коляске, я прихожу, там, значит, все, так далее. Вот. Это что это вообще? Как это называется? Это называется страшная карикатура на христианство. Потому что пародия на добрые дела сохранилась. Она уже превратилась в такую полную противоположность. Такое. Вот скоро вообще вот и мы будем так жить. Я серьезно говорю, мы тоже так будем жить. Просто вопрос времени. То есть эта гадость, она распространится как раковая опухоль по всему миру. И это люди примут, потому что оно как бы легко принимается. Вот. Но покамест мы живем не так. Поэтому покамест мы спорим еще. Нужно казнить, не нужно казнить. Поэтому говорит, фу, как нехорошо. Вот так вот с пистолета там, или с автомата, так вот так пальчиком так нажал, пух, и он взял, значит, и упал, и мертвый. Ах, фу, как некрасиво. Лучше бомбу бросить, чтобы страны сразу не было. И не видно. В телевизоре посмотрел, там уничтожили объект террористов. Там, 48 тысяч погибших, как бы так. Ну и ладно, как бы, это же не пальчиком на курок. Это бомбы нафиг сразу завалил, да и пропадайте пропадом. Они так дебилы все, да? Черные, необразованные. Ах, подумаешь, наша ракета попала там не в базу талибов, там, как бы, а в бедное село. Там свадьба ехала, там, афганская свадьба ехала. Мы думали, это талибы едут, значит, это самое, в бронетранспортере. А это, оказывается, свадьба ехала на ЗИЛе из села в село. Ну, убили там 85 афганцев. Какая разница? Это же афганцы. Это ж черные, дурные, необразованные. Да, мы тоже так думаем. Мы тоже так думаем, кстати говоря. Мы тоже так думаем. Вот ваши красавчики мои, христианская. Христианская, да, потроха ваш христианский. То есть это гадость европейская, это превозношение над людьми, презрение к простому человеку, ненасытная жажда наслаждений, жуткий страх перед страданиями, неверие в вечную жизнь, то есть практическое богохульство, по сути, практическое отвержение Господа Иисуса Христа и всего Его Евангелия. Это нутро европейской цивилизации, сегодняшней. И мы тоже так в изрядной степени живем. Не только там живут, там, которые лезут туда, которые запускают паровоз, как бы они живут всем нутром там. Вопрос не в них. Мне на них как раз сейчас дело мало мне до них. Вопрос в том, что мы так живем. Что это вот мировоззрение, оно где-то тайно, хитро живет и в нас тоже. И мы тоже считаем, что там в Японии цунами там, или в Китае, там, да их и так полно, там, какая разница, там, 1000 погибло, 2000 там, или 20 тысяч, там все равно не заметишь. Тоже так вот послушаешь разговоры, так люди тоже так считают. Христиане в церкви ходят. Там, а там какого-то талиба убили, там, да таи, туда ему дорога, там их надо убивать, они все басмачи паршивые. Это все не так-то просто. Это и есть новейшее европейское мировоззрение. Все дерьмо. Я цуца. Когда сильно заболею, дайте мне укольчик, чтобы я не мучился. Вот и все. Если я захочу кого-то изнасиловать, не убивайте меня. Не убивайте меня. Руки. Набейте меня в морду, на флейте играю. Пожалуйста, до вечного увязывания, да, с телевизором и душем в камеру. Да. С правами человека, пожалуйста. До вечно увязанные с правами человека. Непременно. На фоне этой порнографии талибы, которые рубят бошки этим всем европейским туристам, они выглядят так, естественно и натурально. Вот у меня, как бы, кстати, вот, чем больше думаешь об этом, тем меньше возникает неприятных ощущений по поводу вот этих простых цивилизаций, находящихся в рамке, так сказать, нормальности. Потому что как можно к гадости относиться? Гадость нужно истреблять. Вот. Гадость нужно истреблять. Вы когда-нибудь видели? Средний типаж, например, тетки лет 50, европейской, на пляже. Можете себе представить? Вот средняя арифметическая. Это наколки в большом количестве. Вот. Это обязательно топлес. Хотя сиськами она песок метет. То есть никакой критической вообще. То есть вообще, то есть в мозгах нет ничего уже. Ничего. Совести, там, страха, там, что-то, стыда, там, какого-то приличия, нет вообще ни капли. Вся в наколках. Вот. Сиськи по песку там чертят, значит, там иероглиф. Такое. Ну, уроды, понимаете? Просто уроды. Хотя арабская женщина. Привет всем, кто считает меня мусульманином. Купается в штанах и в одежи, в подрясники купается, еще и в шапке, понимаете, в ушанке. То есть одетые купаются, понимаете, при муже родном. Одетые купаются. Эти гадины купаются, значит, вот так я вам сказал. Полное отвращение к женскому полу возникает. Полное. То есть, я не удивляюсь, что там гомосексуалистов полно. Потому что посмотришь на баб этих европейских, и потом смотришь на мужиков уже, смотришь по другими глазами. Уродливые, тупые и наглые. Ну, рано или поздно, конечно, гомосексуализм появится. И так, я же и говорю, что мы живем по-европейски. Мы же тоже европейцы. Вот. Поэтому у меня нет никакого снисхождения к этому миру. Никакой любви к нему. Просто, понимаете, просто я просто не люблю это. Со всеми этими борьбой за животных, там, ах, не одевайте мех, потому что бедная лисичка там страшно плакала, когда ей отрезали голову, значит. Ах, там, не кушайте рыбку, бо рыбка там, значит, пускала пузыри, пока ее ловили, там, и так далее. Ах, то, ах, все. Да. У меня к этим соплям нет никакого сочувствия. Это ненавижу, это все. Это просто ненавижу. Понравился ли мне фильм «Поп»? Я не смог его досмотреть, меня отвлекли. Меня отвлекли на встречу, и я провел очень долгое время за пределами зала, и потом уже на конец фильма не заходил, потому что уже было трудно забраться. Но я видел людей со слезами на глазах, выходящих из зала. То есть я понял, что по реакции выходящих из зала людей, я понял, что фильм очень хороший. Но я сам не могу ничего сказать от себя, потому что я видел только первую четверть фильма, даже не треть. Первую четверть. Не, хорошие, молодцы, конечно, молодцы, безусловно. Но это только начало, братья и сестры, потому что мне сейчас, как бы я, насколько понимаю, русские отрабатывают госзаказ. Как бы они сейчас ощутили, так сказать, нишу, такую нишу, что это востребованная тема, что есть много людей, христиан, православных, которые не получают своего культурного продукта. Это законы рынка пока не сработают.
Слава
Богу. Совершенно верно, слава Богу. Но это только первые шаги, которые требуют дальнейшего развития. То есть нужно снимать, видите, как у них пошла такая волна такая. То есть они снимают много бюджетных, сильных фильмов, которые требуют капиталовложений. Находятся спонсоры, находятся продюсеры. Слава Богу, но это еще не, то есть не пик. То есть это только начало пути, я так считаю. То есть нужно вести работу максимально грамотно, максимально активно на всех фронтах, в образовании, в медицине, в школе, в семье, на приходах, в культуре, везде. Вот недавно мне принес наших братьев один интервью с Вячеславом Зайцевым. Вы знаете, какое прекрасное он на трех листах интервью, нашел, это распечатал. Там он спрашивает про одежду, значит, в церкви, там, про то, и он там пишет, там, вот как, ну просто вот никогда бы я не сказал, что вот Вячеслав Зайцев такое интервью может дать. Зайцев-модельер дает удивительное интервью. Он, например, пишет, что женщина, в принципе, очень хороша в платочке. Что он там пишет, что вот головной убор как бы для женщины очень естественен. И это просто красиво, это не то, что дань моды, как бы я вижу женщину всегда в головном уборе, как бы в идеале женщина всегда с покрытой головой. Говорит, допустим, там, говорит, женщина в шляпке в церкви, говорит, как бы смешна, как бы неорганична, вот простой платок, как бы это наследие там советской эпохи, там, когда там сестра комсомолка, значит, там возьмемся за руки и попрем к коммунизму. Это как бы такое-то. А есть такие он там. Про цветовую гамму, там, про, допустим, он пишет, что нельзя пестро одеваться в храм, для того, чтобы не соперничать, как бы сказать, с красотой убранства храма своей одежды, чтобы не отвлекать чужой глаз, что храм сам по себе красив, и в храме есть много для слуха, для глаза, для обоняния, там, ладан, свечи, золото, икона, образ, пение, и что нужно, чтобы все было туда, и что ты не должен отвлекать. Вообще такое интереснейшее интервью, такое думаешь, ничего себе, такое, вот, не сказал бы я никогда, что этот человек способен на такое очень, такое по-украински выложенное, по-русски это такое, выдержанное такое с пониманием дела, такое вот... интервью по такому, он только про моду говорил, только про одежду, только про то, вот, очень, и мы даже, наверное, это возьмем, распечатаем и повесим на доске у нас этой разной информации, чтобы так почитать, понимаете, я к чему это говорю, к тому, что такое церковь, жизнь церкви, это не тогда, когда, например, там, владыка, благословите, расскажите нам там про то, что вы думаете о том-то и том-то, это, конечно, понятно. Но это, знаете, такое, это только буква А в алфавите. А вот когда ты приходишь там, господин Зайцев, вы известный модельер, а ну-ка расскажите мне там, вот как там то-то и то-то. И вдруг Зайцев открывает рот и не несет какую-то околесицу, а рассказывает какие-то грамотные вещи. Говорит, а куда вы ходите в храм? Он говорит, я в Москву хожу в храм редко. Я живу за городом, я хожу в храм там, в моем селе, 18 века церковь, и я всегда одеваю, например, там, белую льняную рубаху в храм, могу с бабочкой, могу с галстуком, но белую льняную, без вышивок, без всяких таких, там такой, потому что в храме нужно быть, как говорит, русские одевали всегда в храм льняную одежду, белую, чистую, значит, в воскресенье утром. Такой, допустим, это, понимаете, если вдруг спрашиваешь какого-нибудь там ученого там, какого-нибудь министра, какого-то замминистра, какого-нибудь там известного, узнаваемого там человека в другой области жизни, какого-то спортсмена, а он вдруг раскрывает рот, и ты думал, что ты сейчас скривишься, а ты вдруг стоял и сел, и слушаешь его. И он говорит, Да, я всегда перед отборочным чемпионатом иду к своему духовнику и беру благословение, потому что я знаю, что тренировка это одно, а благословение Божие это другое. Я никогда не считаю своего противника хуже себя, я смиряюсь перед Богом, стараюсь. Вот, если Бог даст победу, то даст. Если я проиграю, ну, слава тебе, Господи, проиграть тоже нужно. И ты думаешь, елки-палки, дожились тебе, слава тебе, Господи. Спортсмены такое двигают, такое, понимаете? Вот это православие, это, так сказать, зашедшее во все уголки жизни. Потому что если спрашивать только батюшек про все, а батюшки тебе еще огород нагородят, что ты не запутаешься вообще во всем, то это одно. А когда тебе спрашивают там одного, другого, третьего, и они выдают тебе такой готовый продукт, такой уже готовый продукт, то есть у них уже все это отстоялось в голове, не то, что он там выдумывает на ходу, а видно, что он тебе выдает вещи, которые он давно продумал, давно прочувствовал. Он ими живет. О, вот это я называю торжество православия. Понимаете? То есть это только начало пути. Поэтому должны быть фильмы, должны быть радио и телепередачи, должны быть книжки, должны быть всякие-всякие разные другие формы культурной жизни. И должны быть в это, должны просачиваться в мораль общества. Должна быть такая работа такая идти, понимаете? Вот, вот это очень важно. Потому что все остальное это такое, знаете, такое, отстойник такой. Все в сторону там, спросите, вот его он вам скажет. Как к вольеру подошли, там, за вольером страуса. Самый главный страус подошел, значит, и рассказал что-нибудь такое. И все ушли страусы в свою сторону, а эти самые зрители в другую. И все. Вот не надо такого православия, такого. Загнанное в вольер такое, все там ходят, где там православные? А, вон там. Кто там главный у них? Пусть он что скажет. Такое. Мы строили, строили, построили. Спасибо, все. Так что вот, а я вижу, что там начинаются такие серьезные, такие идут процессы такие, когда уже вот, вот, понимаете, православие, оно настолько внутренне сильное, настолько правдиво сильное, что оно вовлекает в свой поток людей, которые не до конца православны. Ведь нельзя сказать, что в России там, или в Украине всегда 100% людей были православные. Это фантазия, это неправда. Это неправда. В каждом селе есть своя ворожея, есть своя сельская шлюха, есть самогоноваритель, есть пияк конченый, который всех достал своими дебошами, и есть там пару никаких людей, которые только на Пасху церковь приплетаются, и остальные уже там худо-бедно там селяне.